В продолжении темы, затронутой в предыдущем видео, мы рассмотрим нескольких отцов церкви, точнее апостольских отцов. В действительности их было гораздо больше, но мы уделим внимание самым ярким и влиятельным среди них. Первый из них – это Климент Римский. Он был, возможно, секретарем или пресвитером Римской церкви, которая адресовала письмо Коринфской церкви по случаю, что эта церковь изгнала из своей среды ее пресвитеров. Так называемое первое послание Климента Римского Коринфской церкви является очень практичным, и в нем Климент от лица всей церкви, всей Римской церкви, призывает Коринфскую церковь покаяться в своем поступке. Это послание содержит целый ряд наставлений. Интересной особенностью этого послания является то, что в нем употребляются такие слова, как пресвитер и епископ, как взаимозаменяемые, как синонимы. И это говорит нам о том, что еще в то время, когда писал эта церковь, Коринфской церкви, не было еще епископата, который знаком нам сегодня, и не было единоличного руководства церковью. Это говорит о том, что в то время в церкви учили, служили многие епископы, которые были на одном уровне с пресвитерами. По сути, это были слова, которые описывали разные грани одного и того же служения или обязанности одного и того же служителя. Поэтому, когда мы видим, что Климент Римский, в его послании упоминается слово «епископ», мы должны отдавать отчет, что речь идет не о тех епископах, о которых мы знаем сегодня, которые впоследствии в Римской церкви стали требовать особого почета и первенства по отношению к другим епископам, как те, которые наследуют имеют преемственность с апостолом Петром. Вот этот вот исторический момент говорит о том, что на самом деле у Петра не было преемника, о котором учит Римско-католическая церковь. После Петра было очень много разных епископов, пресвитеров, которые мало чем отличались в своих полномочиях и в степени авторитета. И только уж потом, со временем, как некоторые историки говорят, со 140 года начало зарождаться учение о монархическом епископате, который исключал или, вернее, подчеркивал первенство римского епископа. То есть до 140 года мы не видим какого-то яркого и четкого учения о том, что есть один только преемник у Петра. В этом послании также есть призыв смириться Коринфской церкви. В нем содержатся призывы к единству. Также говорится о том, что если в церкви возникают раздоры, то лучше тем людям, которые вызывают эти раздоры, просто оставить эту церковь ради единства и мира, блага в этой церкви. Это послание написано между 80-м и 100-м годами. Конечно, известно, что есть еще второе, так называемое послание Климента Римского Коринфской церкви. Но это послание, как говорят историки, было написано гораздо позже и, скорее всего, не относилось к перу этого служителя. Следующий апостольский отец, о котором мы поговорим, Игнатий Антиохийский. Этот отец был арестован властями из-за своего свидетельства. Он был послан в Рим, чтобы там умереть, будучи растерзанным дикими зверями на имперских играх. Игнатию было разрешено по пути на казнь принимать людей, верующих братьев и сестер, с которыми он общался по пути в Рим. По пути в Рим он также пишет 7 посланий 7 церквам. И он благодарит их за их доброту и заботу. Вклад, который делает Игнатий Антиохийский, состоит в том, что он предостерегает церкви о ересях, угрожающих миру и единству церкви. Скорее всего, он борется в этих посланиях с такими учениями, как гностицизм и докетизм. Об этих лжеучениях мы поговорим более детально в последующих видео. Здесь же я отмечу, что против докетизма мы находим некоторые аргументы или контр-учения у апостола Иоанна. Вот, например, в первом своем послании он пишет о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. То есть он говорит о том, что Христос буквально воплотился. Они были его очевидцами и свидетелями. Они буквально осязали его руками. А также он пишет об этом в следующих главах. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много уже пророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». И, наконец, во втором послании он говорит: «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Если говорить кратко, то речь идет о заблуждении, которое отрицает Иисуса Христа во плоти, фактически его воплощение. И это учение проявилось еще в самых ранних годах церкви, и впоследствии оно также проявилось в таком учении, как гностицизм. А со своей стороны, Игнатий Антиохийский в своих посланиях много раз указывает и подчеркивает божественность Иисуса Христа. Он говорит, что Иисус – это Бог. Он недвусмысленно говорит о том, что Христос божественен. Он не только имел плоть, но он был полностью Богом. Также он изобретает термин, который мы знаем сегодня, как «евхаристия», означающий «вечерю Господню». Вот, например, в послании к Ефесянам, в главе 7, Игнатий пишет следующее об Иисусе Христе. «Для них есть только один врач, телесный и духовный, рожденный и нерожденный, Бог во плоти, в смерти истинная жизнь, от Марии и от Бога, сперва подвержены, а потом не подвержены страданию. Господь наш Иисус Христос». Здесь мы видим раннюю христологию, как первые христиане верили в то, что Иисус Христос является истинным Богом. Он является таким же Богом, как и Бог Ветхого Завета. В этих посланиях также подчеркивается важность послушания епископу для сохранения мира и во избежание ереси. У Игнатия также подчеркивается особая роль или статус епископа. Возможно, это первые признаки зарождения римского епископата. Вот он, например, в послании к магнезийцам пишет: «Верующие, говорил он, должны показывать свою преданность Богу через послушание епископу». В его посланиях также развивается идея иерархии, авторитета епископа, пресвитера и диакона, но при этом не возвеличивается римский епископ над другими. Как известно, этот отец был приговорен к смерти во времена императора Траяна. И когда он направлялся в город, где он был казнен, то он желал, чтобы принять мученическую смерть. Для него, как и для многих, кстати, мучеников в истории церкви, это была часть их ученичества. Это неразрывно следовало с их исповеданием Иисуса Христа. То есть быть для них учеником во многом буквально значило быть готовым умереть, платить цену за свое ученичество или следование за Иисусом Христом. Поэтому фраза буквально «возьми крест свой и следуй за Господом» значила быть готовым не только жить, но и умереть в любую секунду за имя Иисуса Христа. Игнатий выражает в одном из своих посланий желание, чтобы церковь не останавливала его от того, чтобы принять мученическую смерть. Он призывает не препятствовать ему в этом. Это было важно для него, и это было, как я уже сказал, важная часть его ученичества. Следующий отец, о котором мы не так много знаем, он не так был интеллектуально активен, как другие, но все же мы имеем определенную информацию о нем, и что-то он написал. Это Поликарп. Известно, что Поликарп был учеником апостола Иоанна, младшим другом Игнатия и учителем Иринея Леонского. Самое яркое событие из его жизни, о котором мы знаем, это его мученическая смерть. Из истории мы знаем, что он умер 23 февраля 155 года, и от него римский офицер потребовал, чтобы Поликарп отрекся от Иисуса. На что старец сказал: 86 лет я служил ему, и он не сделал мне ничего плохого. Разве я могу поносить моего царя, который спас меня? Римский офицер пригрозил: я брошу тебя на сиденье зверям. Поликарп ответил, что готов встретиться с ними. Тогда я сожгу тебя, рассвирепел офицер. Поликарп ответил: ты пытаешься испугать меня огнем, который будет гореть всего лишь час, но совсем забываешь о неугасимом пламени ада. И через короткое время тело этого старца превратилось в золу. И таким образом Поликарп, как отец, апостольский отец, показал всему миру, засвидетельствовал своей вере в Иисуса Христа. И таких случаев среди христиан того времени было очень много. Следующий вопрос, который мы осветим, это гонения. Некоторые люди ошибочно считают, что гонения были, начиная с первого дня церкви, были повсеместными. Но на самом деле это не так. Как я уже говорил о том, что эти гонения можно разделить на локальные и повсеместные. Вот первые локальные начались очень рано, с 30-х годов, и завершились в 250 году. Повсеместные начались с 250-го и завершились в 311 году, когда был подписан Миланский эдикт Константина о терпимости. Вернее, он был подписан в 13 году, но к тому времени, когда Константин находился при власти, эти гонения прекратились. Константин сделал христианство законной религией, а в 380-х годах она стала государственной. Почему христиан гнали? В первую очередь потому, что их считали не такими, как все остальные. И власти Рима рассматривали эту религию очень опасной, потому что она, во-первых, не поддерживала культ поклонения императору. Многие императоры требовали поклонения себе, как богам. Христиане не могли с этим согласиться, поэтому они вызывали гнев со стороны римских властей в ответ. Кроме того, они не поклонялись другим богам. И поэтому, кстати говоря, их называли в те времена атеистами. Потому что они не верили во всех официальных богов, известных Римской империи. Они подрывали веру в богов, которая считалась в то время частью римской культуры, греко-римской культуры. И вот когда римские власти поняли, что христиане и иудеи, христианство и иудаизм – это не одна и та же религия, они воздвигли гонения против христиан. И многие поводы, которые послужили к смерти многим христиан, были ложными. Это было неправильное, искаженное представление, карикатурное представление о христианах. Многие писатели, поэты высмеивали христиан и представляли их в темном свете, называя их невеждами, варварами, малограмотными, необразованными и так далее. В ответ на это многие христианские интеллектуалы выступали и говорили, что на самом деле это не так. И христианство не подрывает стабильность в Римской империи, но наоборот, христиане были очень порядочными и законопослушными людьми, которые были лояльны к политике Рима до тех пор, пока Рим не ожидал и не требовал от них поклонения их богам и императору. Поэтому некоторые из так называемых апологетов или защитников веры выступали с тем, чтобы защитить христианство и опровергнуть эти ложные представления о нем. И говорили о том, что христианство не приносит урон Римской империи. Напротив, христиане были одними из самых моральными людьми той эпохи. Очень жестокие гонения были, особенно до Домициана. Я немножко уделю внимание тому, какие императоры воздвигали гонения на первых христиан. Одним из первых был Нерон, великий гонитель. И он воздвиг гонения после того, как из 14 районов Рима сгорело 10. Возможно, это стало причиной тому, почему христиане начали относиться очень плохо. Следующий – это Домициан. Он провозгласил себя Богом и требовал, чтобы ему поклонялись как божеству. Все должны были кляться его именем. Марк Аврелий, следующий император, был стоиком, и он ввел законы против евангелизации. Септимий Север со своей стороны запретил обращаться новым людям в христианство. Деций Троян начал опять гонение повсеместно. Те, кто когда-то принесли жертву уже Богу, могли получить сертификат или документ, который говорит о том, что они не христиане. Они должны были носить их с собой, чтобы их не посчитали христианами. Другими словами, для того, чтобы никого не заподозрили лояльным христианству, людям нужно было принести жертву одному из божеств и приобрести, вернее, в результате этого получить сертификат, который свидетельствует о том, что они не христиане. Во времена Трояна очень много людей, очень много христиан погибло. В катакомбах было найдено около 4000 могил. А вот эти вот гонения в целом поставили перед церковью очень серьезную проблему. Поскольку в те времена очень многие люди были вынуждены отречься или отступить от своих убеждений в силу гонений, церковь должна была принять решение, как быть с теми, которые возвращаются в церковь, которые каются, может ли церковь их принять или нет. И среди отступников было несколько категорий. Первое – это те люди, которые принесли жертву лже-богу. Вторая категория – это те люди, которые не принесли жертву, но купили сертификат, который якобы говорит о том, что они это сделали, хотя они этого не сделали. И третья категория – это те, которые отдали книги римским властям, и многие из них среди священных книг были поддельные копии священных писаний. Среди церкви было как минимум две категории авторитета. Первая из них – это епископы, которые пользовались большой властью, обладали большой властью в церкви. Вторая категория – это исповедники. Это те, которые открыто исповедовали о своей вере, но не умерли, как мученики. И эти люди пользовались большим авторитетом и уважением. И поэтому, когда одни, например, исповедники говорили о том, что церковь нужно принимать всех, и делали это частным образом, то епископы возразили против этого, потому что в этом случае церковь раскалывалась, потому что у церкви не было единого мнения или позиции в отношении этого вопроса. В результате этого конфликта был собран определенный круг людей для того, чтобы решить этот вопрос. Значит, одна категория говорила о том, что таких людей нельзя ни в коем случае, имеется в виду отступников, принимать в лоно церкви. Другие говорили: нет, мы должны принимать их, поскольку Христос их принимает. В конце концов, когда был созван синод таким известным лидером, как Киприан, было принято решение, что те люди, которые купили сертификат или документ, удостоверяющий о том, что они принесли жертву, но на самом деле они не поклонились идолу, они могут быть приняты в церковь. А те люди, которые действительно буквально поклонились божеству, могут быть приняты в церковь только на одре болезни, точнее при смерти. Они могут быть приняты в церковь обратно. И также было принято решение относительно того, что исповедники, хотя они и были уважаемыми людьми, они не могли решать такого рода вопросы. Эти вопросы должна была решать церковь сообща, в согласии. Вопрос относительно того, принимать или не принимать обратно обращенных людей. Это был один из первых конфликтов, который был решен церковью. И в результате даже те, которые отреклись или проявили малодушие в силу гонений, могли вернуться в церковь.